Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной лидер НБП, один из руководителей движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов и публицист Леонид Радзиховский. Приятно напомнить, сегодня 54-я годовщина смерти Сталина. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12 для всех регионов России. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 740 49 40. Абонент радио «Свобода» везде. Вы можете позвонить, можете задать свои вопросы с помощью пейджера. А мы начнем наш разговор. Начнем с субботнего марша несогласных, который проходил в Петербурге. Естественно, я обращусь к Эдуарду Лимонову. Вот как вам там было на этом марше, хотя вас загодя, как говорят, свинтили, да, и теперь судить будут?
Да, будут судить. Кажется, в Останкинском суде по статье 20.18 административного кодекса мне вменяется в вину, значит, организация группировки по перекрытию федеральной магистрали Невского проспекта, руководство этой группой и вот совершение этого самого ужасного преступления.
Но вы не будете отрицать, что вы организатор этого марша?
Я организатор марша, безусловно. Но мое задержание было проведено в стиле такой военной операции. Из-за угла вынырнул автомобиль «Хаммер». До этого нас сопровождали все эти, знаете, информаторы с телефонами. Выскочил автомобиль «Хаммер» бронированный. Оттуда из двух дверей посыпались вот эти псы-рыцари. И первую атаку мы отбили и сумели еще квартал пройти, продержаться.
А где это было?
Это было на улице Маяковской. В конце концов, уже схватили меня почти при пересечении с Невским проспектом.
То есть вы до начала митинга просто не дошли?
Я вам говорю, что потом мне сказали те офицеры милиции, с которыми я общался, пришлось мне общаться позднее, что это была превентивная операция по задержанию. Вот так это выглядит.
В общем, вы хуже замаскировались, чем Касьянов, чем Каспаров. Их вот не вычислили, дали им пройтись по Петербургу. Вопрос только зачем?
Я не знаю, как относительно Каспарова и Касьянова, но меня задержали с целью того, чтобы обезглавить нацболов. Почему-то наивно думают, что нацболы сами не в состоянии работать. Они прекрасно обходились без меня, когда я находился в тюрьме несколько лет, и сегодня справляются, и справились прекрасно с тем, что нужно было сделать.
Эдуард, скажите, а все-таки задача вот этого марша несогласных – показать что? Вот что 5000 человек может выйти на Невский и прорвать кордоны ОМОНа?
Глобальная задача и создание коалиции «Другая Россия», и маршей несогласных, как части составной этого нашего политического плана, это, безусловно, отстранение от власти группировки Путина. И я абсолютно, тотально верю, что здесь Владимир Владимирович играет действительно роль такого законодателя политической моды, душителя всех свобод. И абсолютно уверен в том, что он прекрасно информирован о том, что происходит в стране. То есть я не верю в плохих бояр и доброго царя. Считается, что царь злой и по профессии своей первой злой, и по натуре злой. И он очень вреден, чрезвычайно, не говоря уже о том, что он лишил нас политики, тотально лишил, и лишил граждан свобод, желания и возможности, желание есть, возможности управлять судьбой страны. У всех к нему огромные претензии. У самых энергичных сил общества к нему огромные претензии. Он нам мешает, мы хотим, чтобы он ушел. Поэтому марш несогласных – это да, это тоже удавшаяся попытка собрать под знаменами коалиции людей, недовольных режимом. Она удалась очень. очень удалась. Я рассчитывал на меньшее.
Ну, давайте к Леониду Радзиховскому обратимся. Леонид, ну что, удалась? Валентина Матвиенко дрожит голос. Там телевидение показывает вместо реального марша какие-то кадры, где одинокий юноша бродит на фоне толпы с портретом Березовского. В Думу «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» вместе внесен закон, по-моему, что-то от 5 до 8 лет тюрьмы за всякие несанкционированные акции. Вот вы сейчас, небось, скажете, что власти всем этим воспользуются и гайку так закрутят, что мало не покажется.
Ну, трудно сказать, чем воспользуются власти. Откровенно говоря, я думаю, что при большом желании власти не нужен никакой особый повод. Захочется крутить, закрутят. Какие-то вещи отменялись по поводу, например. Правда, никто не понял, какая была связь между Бесланом и отменой губернаторских выборов, но все-таки повод был. А какие-то вещи без всякого повода, скажем, там нижний порог явки. Так что я не думаю, что власти так уж позарез нужен какой-то повод. Если она захочет действительно отменить что-то, что еще там не отменили. Что касается того, удалась ли эта акция, видите ли, в чем дело? Меня там не было, поэтому мне судить трудно. Но со стороны я могу сказать так, что здесь есть два, по-моему, аспекта. Один аспект, да. Вот, значит, Эдуард Вениаминович, Михаил Михайлович и Гарри Кимович должны быть крайне, конечно, благодарны Путину, потому что в той обстановке, которая создана, людям многим, очень многим, действительно безумно, невероятно скучно. Ну, невероятно скучно, это правда. Политики никакой нет, тошниловка, конечно, страшная. Вот. Ну и брехни хватает. Вот. Поэтому, конечно, очень многих людей, особенно, естественно, у молодых людей, нарастает против этого дела протест. Это факт. И вот этот праздник непослушания, это желание свободы, это желание что-то сделать, когда невероятно тоска зеленая, это правда. Это нарастает, и чем больше, значит, прессингуют, чем больше политическую жизнь убивают, она все равно, какая-то часть общества в ней нуждается, она пробивается. Вот. И такие праздники непослушания теоретически обречены на успех. Ну, тут тоже надо рассчитать, найти место, найти момент, повод, прочее, прочее, прочее. Но, в принципе, такие праздники действительно обречены на успех. Что касается более широкой публики, более широких масс населения, а также более серьезных политических требований, то я, конечно, с господином Лимоновым согласиться не могу в той части, что наиболее активная часть населения недовольна. Наиболее активная часть населения аполитична, она занимается бизнесом, она занимается своими делами и так далее, и так далее. И в этом плане, мне кажется, они, ну, я могу судить, естественно, только по Москве, поскольку как обстоит дело в других городах, уверенно сказать не могу. Но эти активные, неплохо устроенные и надеющиеся на свою перспективу личную молодые люди от, допустим, 25 до 35 лет, они, как мне кажется, не то чтобы в восторге, в диком восторге от режима Путина, этого нет, но они довольны своей жизнью, они видят для себя какую-то реальную перспективу и стараются вообще не думать о политике, ее игнорировать и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, политические элиты, так называемые у нас, они обнулены. Вот того, что было 90 лет назад в Петрограде, где действительно была мощная политическая элита, выступавшая против режима.
Этого сейчас нет. Революцию-то не она сделала.
Она.
Без нее солдатики запасные вышли,
да,
и все размели.
Только предварительно их раскачали, им объяснили, какой плохой царь, какая плохая власть.
Как... Хлеба не подвезли, да?
Раздули историю. Ну, неважно, это отдельная песня, можно о ней поговорить. Я просто хочу сказать, что всегда в России такие штуки начинаются, как в любой стране, России тут абсолютно не исключение, начинаются с раскола элит. Вот раскола элит нет, просто потому что все элиты обнулены, построены, простроены, и в этом плане колоть нечего. Вот я бы так сказал.
Я напомню нашим слушателям, Эдуард Лимонов и Леонид Радзиховский в эфире «Радио Свобода», и время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Философ-публицист, бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксючец в годовщину смерти Сталина о сталинщине в современной России. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем наш разговор о марше несогласных и о том, к чему может привести это несогласие. Эдуард Вениаминович, ну а вы что думаете? Вот Леонид сказал, молодые люди, в общем, довольны, а тогда откуда же берутся ваши молодые люди, вот эти нацболы, вот, например, тех же петрозаводских нацболов, я читаю тут сообщение, сняли с поезда, отвезли на машине в лес и избили сотрудники петрозаводского ФСБ и УБОПа, пригрозили, что если доберутся до Петербурга, они их просто убьют. Вот зачем молодые люди, значит, рискуют, можно сказать, уже жизнью. Если они всем довольны, как говорит господин Радзиховский.
Я не говорю, что все молодые люди довольны.
Это говорит господин Радзиховский. Мое мнение, что власть активно антимолодежная. Я считаю, что у нас самый бесправный класс общества как раз даже не пенсионеры. Пенсионеры хотя бы имеют квартиру и какую-то пенсию, а молодежь у нас не имеет ничего, у нее нет связи еще, а в нашем обществе без связи вообще не проживешь. У нее нет надежды на образование, как раньше была. Я не Геннадий Андреевич, я не буду тут запускать это, знаете, говорить о трудящихся, а то я говорю, что это де-факто так и есть, что сегодня образование не дает тебе достойное место в обществе. И раньше можно было накопить поколениями что-то. Сейчас на квартиру даже несколько поколений простых людей просто не накопят. Я вот сижу перед вами, писатель, у меня нет квартиры, я не могу себе ее купить.
Вы в Париже не могли себе купить?
Нет, это обстоятельство меня не повергает в какое-то там отчаяние. Я с Натушевской спокойно там снимаю квартиру. Но я вам говорю о том, что даже очень не устроенные в этой жизни люди лишены массы возможностей. Это общество дикого неравенства. Молодежь самая страдающая, самый угнетенный класс общества. Их гонят на войну, терять там конечности, жизнь отдавать, ничего не давая взамен. Поэтому я вижу перед собой как раз абсолютно бесперспективное для молодежи общество, которое надо развалить чертовой матери. Все должно быть наверняка по-иному.
А на месте-то разваленного что будет? Как в 1917 году придут большевички, всех, кого к стенке, кого еще куда.
Социальный пессимизм, он слышен у всех. И,
ну вот читаем Солженицына,
он тоже обещает. И даже у лучших наших журналистов постоянно звучит вот этот социальный пессимизм. И есть целые огромные пласты народа, где такое плохо скрытое отчаяние, а на самом деле это вообще философский пессимизм такой. Зачем рождаться? Экклезиаст сплошной такой, чего все из праха. Вот у господина Радзиховского тоже есть такие часто ноты. Я на него, собственно, и намекаю.
Но это... Он вам ответит.
А нет, я ничего, это не обвинение, это просто как раз...
А я и не отрицаю.
Да, вот. Так туда же на марш несогласных вышли люди, которые не связаны с социальным пессимизмом. Они надеются, и они не говорят с одной стороны, с другой стороны. Они видят с одной стороны, отдайте нам то, что нам принадлежит. Отдайте нам возможность быстро подниматься по социальной лестнице, а не то, чтобы сын Валентина Матвиенко был своего рода, знаете, супераристократом, чтобы сын Иванова там убивал на своем автомобиле граждан. И мы не хотим такого несправедливого общества. И молодежь наша не хочет.
Вот справедливая Россия хочет справедливого общества, во главе с господином Мироновым.
Справедливая Россия — это фальшак. Я так вот даже не стесняюсь, говорю, просто гнусный фальшак, когда берут и назначают, вот вы будете оппозиционерами, да, ребята. И во главе этого всего еще становится господин Миронов, выглядящий как затравленный оппозиционер, бедняга, с чехоткой и вообще избитый много раз
ОМОНом,
в тюремных камерах.
Вот эти симукляры, они оживают. Это довольно интересно бывает в политике.
Это все зубатовщина, только возведенная...
А вспомните, чем зубатовщина кончилась, да? Поп Гапон повел народ к Зимнему дворцу.
Нет, ну если хотите, я признаю, что зубатовщина, она движет социальные перемены, подвигает. Она вызывает отвращение, негодование, какие-то процессы, что-то не срабатывает, она срывается. Смотрите, вот Сурков у нас, главный Зубатов, он создал, ну, так говорят, мы так с вами, нам так говорят, что это Сурков главный. Он, смотрите, сколько уже создал движения наши, которые...
Местные,
там еще... Они подготавливают... Такое впечатление, что это подготовительные классы для того, чтобы люди вступили, в конце концов, в НБП. Они наткнутся на ложь и коррупцию, те из них, кто честен, да?
На всех денег не хватит, то есть... как бы.
Ну, да, и это.
Леонид, вот еще один такой момент. Мне вот кажется, что в Петербурге господину Лимонову, Касьянову и так далее, им сильно очень повезло, потому что власть оказалась очень умна, лишила цивилизованную оппозицию права участвовать в выборах, то есть Яблоко, в частности. И, собственно, вот это вот вытолкнуло огромное количество питерцев на улицу, а если бы этого не было, марш прошел бы гораздо спокойнее, например, как в Москве. Ну, походили, поговорили и так далее, никто бы не стал бегать там по Невскому, ну, как вот в Москве, там немножечко чуть-чуть побузили, и все нормально, спокойно.
Ну, видите, в чем дело? Я могу еще раз повторить, что, конечно, как всегда, своими успехами оппозиция, тем более радикальная, внесистемная оппозиция, своими успехами всегда обязана действиям власти. И надо сказать, что действительно, власть работает на оппозицию не за страх, а за совесть. Это правда. И, конечно, очень странная история с Яблоком, которое вообще-то такое мягкое яблочко, и, в общем...
Ну, в Питере пожестче.
Съедобное вполне. Ну, вот в Питере пожестче. Зря их, конечно, вытолкнули с обр... Вообще, жесткость власти... Ну, естественно, действие рождает противодействие, но это очевидно, так? Если бы власть существовала в режиме диалога, то не было бы непримиримой оппозиции, но тогда это была бы другая власть, так? Хотя, впрочем, надо сказать, что в странах абсолютно демократических людям тоже безумно скучно, и им тоже хочется чего-то. Вот Копенгаген, где творят такое,
о чем... Ну, Копенгаген теперь показывают в параллель с маршем и говорят, что, ну, вот там Копенгаген, а тут Петербург.
Нет, дело в том, что в Копенгагене творят такое, о чем, значит, нам, слава тебе, Господи, во сне не снилось, и творят...
Ну, снесли уже там домик, снесли.
Ну, дело не в домике, понимаешь? Дело в том, что людям действительно многим безумно скучно. Я могу согласиться с господином Лимоновым в том, что действительно наше общество страдает теми же несчастьями, какими тысячу лет страдает Россия. Это полный раскол верхов и низов. Это две разных страны, которые практически параллельны, которые не пересекаются. И одна Россия, в общем, ну, прямо скажем, с ненавистью смотрит на другую Россию. Это что есть, то есть.
Но покорно.
А это как всегда. Значит, с одной стороны, вот сейчас объявили, что инвалидам не дают лекарств или не хватает деньги на лекарства. С другой стороны, когда люди видят, как живут совсем не инвалиды, на чем они ездят и как они проводят время, естественно, кипит их разум возмущенный. Но они сидят тихо, потому что они знают, что а, ничего они не сделают, б, у них есть генетический
опыт. Вы их убеждаете, что они ничего не сделают. Вот, понимаете, этим тысячелетним опытом, а это же неправда.
Погоди, ты мне дай договорить.
Я дам с удовольствием.
Значит, они помнят, ладно, революция 17-го года давно была, но они помнят революцию, которая была на их памяти, которую отчасти они делали 91-93 годов, результатами которой теперь принято быть очень недовольными, которую принято крайне ругать, которую принято крайне критиковать. Я с этим, кстати, не согласен, но речь не обо мне, а о широких массах людей.
Я подозреваю, что Владимир Владимирович Путин благословляет эту революцию, которая его возвела в российские Бонапарты.
Из-под полковника президента.
Проклиная ее публично, да, геополитическую катастрофу и бог знает что.
Разумеется. Но широкие массы людей, миллионы, десятки миллионов, это все дело проклинают. И не будучи круглыми идиотами, они, конечно, говорят себе, хорошо, было несправедливо, было плохо, тра-та-та-тра-та-та. Перевернули, стало хуже. Отсюда у них вот тот самый социальный пессимизм, если хотите, или реализм, или назовите это другим словом, но эта психология у них есть. И хотя действительно благ и нефтедолларов хватает на очень узкую прослойку, но у остальных... Ну как, ну вот так вот они видели, что это, к чему это привело, у них нету мотивации, у них нету той, если угодно, наивности, той идеалистичности, которая была 90 лет назад, когда казалось, что действительно весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем. Ну вот выяснилось, что затем.
Знаете, вот насилие тоже 10% пыталось применить, остальные тоже терпели, молчали и так далее.
Есть 10% есть более чем достаточно. Это
да. Для Давайте мы вопросик
достаточно.
От народа. Пожалуйста,
я
Михаил.
Я хотел бы добавить, да, секунду только, что вы немножко путаете две вещи. Одна – это социальное настроение народа, а другое – социальные изменения. Социальные изменения никогда не были осуществлены большинством. Они всегда были осуществлены осуществлены профессионалами, да, и это не, просто неотрицаемо, это так и есть. И много не нужно людей для социальных изменений, там 30 тысяч осуществили февральскую революцию, так это все и происходит.
Это правда. Да. Вообще, надо сказать, что в России вот эта знаменитая формула Ленина, когда его первый раз посадили в тюрьму, и жандарм ему сказал, что вы бьетесь башкой, перед вами же стена, он, как известно, ответил, стена гнилая, к ней развалится. Это действительно особенность, может быть, других стран, но я не берусь о них судить, но Россия действительно огромное, чудовищное, гигантское государство, всегда на глиняных ногах. Ну, вот это парадокс такой.
Михаил, пожалуйста, из Москвы ваш вопрос.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Хочу согласиться с обоими. Значит, с Лимоновым по поводу антимолодежной политики. Вот я преподаю, ну, достаточно сложные математические дисциплины. Вы знаете, рассказываешь, самому интересно, а в душе так вот скребет. Ну, вот не понадобится. Вот пока вот эти вот козлы у власти, ну, ничего этого не придет.
Только не ругайтесь.
Простите, пожалуйста, да. И второе, по поводу замечания Радзиховского, что совершенно полное расхождение власти и всех остальных. Более-менее парадоксально, знаете что? Что сейчас во власти именно те самые люди, которые прямо из низов, их раньше бы дальше людской не пускали. И вот именно вот такие как раз и стремятся оторваться от народа как больше, как можно больше. Спасибо.
Ну что, Леонид, все вроде люди согласны, что еще сказать?
Не, ну хорошо, но они
согласны. Они с вами согласны и с Эдуардом согласны.
А мы не часто говорили противоположные вещи.
Ну, в общем, да, нет, но разница вот в чем заключается. Я еще раз хочу сказать, что я считаю, что большинство... Я согласен действительно с Эдуардом, тут, как говорится, не поспоришь. Для революции действительно не нужно арифметического большинства. Это правда. Арифметическое большинство всегда принимает. Вчера принимали Горбачева, на следующий день приняли Ельцина, на следующий и так далее. Они, моя личная позиция заключается в том, что я вообще очень большой противник любых резких революционных изменений, с какими бы благими идеалистическими целями они ни делались. Но поскольку здесь не сеанс моего психоанализа и не рассказы о том, что мне нравится и не нравится, а объективная ситуация разбирается, то я могу сказать, что действительно малая активная часть общества может очень много сделать, особенно в России, что возлагает на эту малую активную часть, тем более десятерную меру ответственности, в том числе и в России, конечно.
Вот нам пишут по пейджеру. Благодарю руководителя марша несогласных в Петербурге, гостя в студии Эдуарда Лимонова. Марш не ради скуки из-за незаконных действий власти, а из-за крайнего возмущения всех честных людей тоталитарным попранием их свобод и прав. Я тоже была участником марша несогласных в Москве и считаю, что любое выступление против власти – выдавливание из человека раба, пишет нам госпожа Савельева. Да, что должно... Не надо печалиться, вся жизнь впереди, говорит, точнее, пишет Геннадий Георгиевич. И, пожалуй, в этом действительно очень удачном выражении есть суть и нашего разговора. Я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Эдуард Лимонов, один из руководителей движения «Другая Россия», публицист Леонид Радзиховский ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим наш разговор в программе «Время гостей» после выпуска новостей «Радио Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В городе Бийск Алтайского края произошел взрыв на испытательном полигоне научно-производственного центра «Алтай». Один человек погиб, другой ранен. Повреждены многие здания по соседству. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено. Прокуратура Ленинградского военного округа передала дело в суд. По данным следствия, Рудаков дважды подвергался насилию со стороны сослуживца, солдата-срочника. В Балтийске матрос учебного корабля Ленинградской военно-морской базы «Перекоп» покончил жизнь самоубийством. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. В Москве прокуратура начала официальное расследование гибели журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства». Союз правых сил предлагает помощь питерскому отделению партии «Яблоко», которого отстранили от выборов в законодательное собрание города. Будущая фракция СПС обязуется представлять и позицию «Яблока». «Яблоко», судя по реакции его лидеров, вряд ли примет предложение. Растет число жертв взрыва в центре Багдада. По последним данным, при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли по меньшей мере 26 человек и более 50 были ранены. На курорте Красная Поляна в районе Сочи приостановлен поиск лыжников, которые могли оказаться под снежной лавиной. В МЧС опасаются новых лавин. Пока известно, что погиб 10-летний мальчик. Лиана Аскерова, арестованная по делу об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова, останется под стражей до 13 мая. Суд в Москве частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и председателя Мосгордумы Владимира Платонова к члену Общественной палаты Анатолию Кучерене. Чиновники обиделись на критику, с которой Кучерена выступил в их адрес. Это были краткие новости.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. Вместе со мной лидер НБП, один из руководителей движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов, публицист Эдуард Радзиховский. Телефон...
Эдуард уж прям.
Ох, Леонид, прости. Прости, заговорил. Я отомщу. Люди, которые часто употребляют выражение, откровенно говоря, как Радзиховский, обычно фальшивые и неискренные. А Радзиховский — это типичный хамелеон, только делающий вид, что критикует власть и старается угодить обеим сторонам, пишет Анастасия Назарова.
Типичный кулачок по своей психологии и кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария.
Для Радзиховского история России не родная. Ну, безобразие, Александр. Зачем вы нам пишете? Родная, родная.
Ну, откуда? Может, Александр Веднеев.
Это все с пейджера читаю. Ну, вот понятно. Что-то у нас много странных людей, которые, да, от Радзиховского веет душком прикормленного кремлевским двором политолога Александра Свердловска. Вот так вот. Оговорился, был поправлен. И что, Леонид?
Надо было остаться Эдуардом, тогда бы не ко мне это относилось.
Да, действительно, из вежливости я бы не прочитал. Вот, ну что ж, давайте к делу. К делу. Вот давайте все-таки Михаил Касьян вышел на этот митинг, дошел до площади Восстания и где-то там растворился, не пошел с народом дальше.
Это кто говорит?
Это как? Я читаю в разных блогах, но, естественно, не на Интерфаксе. Он там выступил, у меня даже выступление есть. Вот, и что, он сбежал куда-то? Ну, ваш лидер, будущий президент, если, может быть.
Ну, поскольку я находился в это время, что называется, в Кутузке, да, в окружении всякого рода милиционеров, всех родовых войск и не милиционеров, то я лично не знаю, что там, своими глазами не могу сказать. Но
он вам не рассказал?
Михаил Михайлович Касьянов, да, я сегодня с ним виделся, да. Михаил Михайлович Касьянов человек храбрый. Он это при мне доказывал несколько раз, и это к нему надо, собственно говоря, обращать этот вопрос.
А не, да, мы его звали на этой неделе, но он что-то занят.
А да. что мы будем комментировать Михаила Михайловича Касьянова? Я, со своей стороны, повторюсь, не раз наблюдал его храбрость. Он и интеллектуально храбрый, и физически. Он, это разные вещи, но в нем это сочетается и то, и то. Он, как мне говорили, прекрасно выступил. А сколько ему пребывать...
Сказал КГБшная власть, между прочим.
Сколько ему времени пребывать в толпе, это он решает и дозирует. Вот так я скажу.
Да, вот тут вопрос по пейджеру. Как вы думаете, почему власти Матвиенко так скучно, чтобы провоцировать мирную демонстрацию и через ОМОН, ну так написано, на насилие против милиции? Почему запрещаются незаконно уведомительные митинги и умаляются конституционные права граждан? Это преступление, Руслан пишет.
Это к кому?
Ну вообще вот, Леонид, чего бояться-то? Ну прошлись бы люди по... Там, не знаю, к Суворовскому проспекту, вышли бы к Смольному, в Смольном все равно Ленина нет, и Кирова нет, Валентина Ивановна Матвиенко, посмотрели бы на Смольный и разошлись.
Непривычно, а потому страшно.
А что непривычно? А 15 вот непривычно. Лет назад было привычно, 10 лет назад
лет
было
прошло.
Привычно.
Не, ну 10 лет уже было не очень привычно, 15 лет назад было привычно, непривычно, неприятно. Дело в том, что власть наша считает, что ей принадлежит, может быть, не монополия экономическая, хотя отчасти и это, но стопроцентная монополия политическая. Вот
но кто тут оппозиция? Это олигархия, это закрытая система, которая да, чужих не пускает.
Да, закрытая система, но она отчасти пускает чужих в экономику, безусловно, но она абсолютно не пускает чужих в политику. Вот чужие здесь не ходят. Здесь это значит, в пространстве публичной политики чужие не ходят. Мы можем отвести полянку для тех или других, как меня тут назвали, прикормленных кремлевских журналистов. Вот
политологов.
Политологов.
Есть такие.
Вот я как образец прикормленного кремлевского политолога могу сказать, вот дают нам полянку и говорят, кормитесь, вот тут травка, щиплите, ходите, тритесь и так далее, и так далее. Но под контролем. Чужие здесь не ходят. И публичное открытое пространство, оно противоречит даже не каким-то, значит, идеям, не каким-то рассуждениям, инстинкту власти. Они противоречат ее экзистенциальному, если угодно, состоянию. Вот или это пространство открытое, продуваемое, и тогда это другая власть. Она была бы гораздо более стабильна, гораздо более спокойна и гораздо более уверена в себе. Но она была бы другой. Вот почему царь-батюшка, значит, приказал расстреливать народ 9 мая. Он что, кровожадный был? Прям бурдалак? Нет, конечно.
Но так получилось.
Не получилось, а психология была такая, что не могут они сами чего-то там. Если я им сверху спущу, я им много чего могу спустить, я хороший, я добрый. Но сами они не должны. Вот все.
Я вот к Эдуарду Вениаминовичу обращусь. Тут тоже вот политолог Шмелев такой пишет про вас. В худшем для власти случае несогласные прошли бы в Думу, набрав 8-10%. И следующие 4 года постоянно высказывали бы свое особое мнение, ни на что по существу не влияя. Неужели это так страшно для нынешнего эстаблишмента в условиях современной газово-нефтяной конъюнктуры?
Понятно, о чем речь идет.
Советы власти. Надо вас пустить на выборы спокойно, зарегистрировать.
Я совершенно не стремлюсь в Государственную Думу.
Но придется. Абсолютно. Но если на выборы пустят, придется же идти?
Депутат настолько девальвировался в России, что мне моя вот ситуация и моя позиция лидера радикальной организации и теперь одного из лидеров другой России, мне дает больше возможностей. Я не говорю, что меня там не приглашают на телевидение, но я больше вешу как человек. Я как человек, вот, находящийся в честной позиции по эту сторону баррикад. По ту сторону баррикад находиться очень легко. Теперь, значит, вот почему власть подавляет всегда. Дело в том, что насилие – это то, что у нее есть под рукой. Она очень редко власть пользуется, даже зубатовщина явление редкое, вот это вот создание там.
Это умный должен быть.
Да, кто-то должен быть умный, создание фальшивых революционных организаций, или там даже создание фальшивых партий, как у нас в России, я это называю, знаешь, пиратские партии, вот как диски, да, выпускают где-нибудь в Китае, там, пиратские диски, так у нас пиратские партии. Естественно, все понимают, что Единая Россия — это не партия, это пиратский тираж вот этого. Или сейчас делают, клепают «Свободную Россию», это тоже не партия.
А гражданская там что-то.
Если говорить о насилии, то это то, что доступно. Ведь МВД-то рядом. Ведь просто надо позвонить по вертушке, что-то сказать. Там это по цепи передают, и все. И думать ничего не нужно. Конкуренция отпадает. Понимаете, что такое политика? Надо выйти на дебаты. Путин не выйдет, он проиграет и мне дебаты. Да кому угодно, всем проиграет. Он не годится никуда.
Вы еще Грызлова назовите.
Ну, Грызлов вообще просто, ну, как бы ни в какие ворота не лезет. Это смешно. Эти люди не годятся для тех позиций.
Но Михаил Михайлович тоже был не оратор,
позиции,
а вот научился.
Которые они занимают. Ну, я Михаила Михайловича тоже для себя открываю. Я тоже его видел, как вы все, премьер-министром. Сейчас я его вижу совершенно в другом качестве, и вдруг с удивлением вижу, что он имеет, во-первых, харизму, во-вторых, овладевает... Он очень здорово выступил, например, на марше несогласных 16 декабря. Ну, не буду я тут ни за Михаила Михайловича, он сам способен себя объяснить. Я просто говорю, что насилие доступно рядом, кнопку нажал, и все. А какие-то другие... Выдерживать политическую конкуренцию сложно, не выдержат.
Но вашего же нацбола позвали в Кремль, он там побеседовал с Владимиром Владимировичем Путиным, и, судя по его текстам, Захар Прилепин, по-моему, чуть ли не завербовали.
Нашего нацбола не в Кремль звали. А он приехал
в
Новоогарёво.
Это одно и то же.
Да, и он посмотрел на Путина, услышал всю эту, как бы, вот, контрпропаганду, понял, наверное, многое для себя. И в конце концов он писатель.
Напишет роман о Путине.
Нет,
госзаказ.
Нет, он написал великолепный, на мой взгляд, роман «Санька» о судьбе, значит, национал-большевика. У нас партия открытая, мы не запрещаем. Захотел, пошел туда.
Еще бы вы запретили. Давайте слушатели из Петербурга у нас тут ждут. Аркадий, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, у меня... Добрый вечер. У меня вопрос к Эдуарду Вениаминовичу, начальнике такой. А скажите, пожалуйста, демонстрантов судить в Петербурге начали уже, нет?
сразу же осудили в 202-м участке мирового суда, значит, осудили троих моих товарищей: Сидоренко, Горюнова и Медведева на 15 суток.
По статье организации
по статье, да, той же самой 20.18, да, не массовые беспорядки, а перекрытие магистрали дорожной. Кроме этого, например, Удальцов, лидер АКМ, был осужден на сутки. Кому-то было большое количество штрафов.
Переход улицы в неположенном месте.
Да, это такое было. Мое, значит, вот это вот дело, да, административное дело, переслали в Москву. И еще нескольких моих товарищей переслали почему-то в Москву. Теперь, видимо, они будут слушаться вот мое дело в Останкинском суде. Вот в каком это состоянии находится.
Я к тому, что по свободе же сказали, что порядка 100 человек было арестовано.
Арестовано, на мой взгляд, было арестовано куда больше, потому что мы вот сравнивали цифры, и Гуляев говорит, что в пятом отделении с ним находилось 38 человек. Я сидел в 78-м, нас вначале было 9, потом приводили еще людей. То есть я предполагаю, что все-таки несколько сотен было задержанных. Я видел сообщение о 500, что очень легко и очень вероятно.
Ну, давайте еще вопрос. Константин тоже из Петербурга. Нет, то есть Аркадий или Константин? Константин из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я имел честь участвовать в данном мероприятии. Значит, у меня сначала объяснил, почему, а потом просто вот, скажем так, сведения, вы их, пожалуйста, прокомментируйте. И объясню, почему. Я ходил на выборы последнего нашего президента, вот, и когда я туда пришел, я взял бюллетень и пошел с ним на выход. Меня спросили, куда вы, молодой человек, я говорю, я выброшу в урну, потому что моя гражданская задача прийти на выборы, но участвовать в фарсе я не хочу. Вот. То есть это как бы, я считаю, что я должен ходить.
Выбросили?
На выборы. Выбросил, конечно, потому что я
подобрал.
Должен был. Нет, я его порвал, конечно. Ну, я просто из-за меня вбросили, вы не переживайте, там не надо было подбирать. Это моя была гражданская позиция. Я не мог не прийти. И вот я не мог не прийти на данное мероприятие, потому что это моя гражданская позиция. Но дальше вот я без всяких комментариев изложу вам ситуацию.
Коротко,
моментально, за 20 секунд. Касьянов приехал, поговорил 10 секунд, там, не знаю, не 10, может быть, 30, может быть, 40. Увидел, народу мало, его послушали, аккуратно причесанный, с охранниками, сел в машину, укатил. Народу мало, ничего не будет, укатил. Сразу же, моментально, с площади Восстания. Значит, Гарри Каспаров, я стоял от него в 1,5 метрах. Женщина спрашивает, где будет митинг, куда мы пойдем? Он говорит, ой, женщина, боюсь, мы никуда не пойдем, нас слишком мало. Вот, потом народ собрался, и вот эти вот мальчики, девочки, вот, нас было, да, они начали рваться через милицию. Это я просто излагаю ситуацию, я видел, это все на моих глазах. Начали рваться, милиция их как бы, так как бы ошарашена была, им, видимо, сказали не бить, они их пропустили, а дальше ринулся народ. И тут поняли, что пойдем, и даже пойдем на Невский, вот. И вот эти вот, слава Господи, вот мальчики, девочки, вот эти вот, которые ничего не боялись, они прорвали кордон милиции и прорвали его дальше на Литейном, хотя травили газом, поверьте, травили, даже я вот чихал, поверьте. Вот. И народу, когда народ вышел на Фонтанке, на Анечков мост, увидели, что народ-то идет, на самом деле, от самой площади. То есть вот примкнувших, как сказать, сочувствующих, да, в 10 раз больше, чем участвующих.
Леонид, так может быть, вот народ именно, то есть власть этого боится, вот примкнувшие, да, выйдет 500 человек, а потом 5000, а потом 50, и что с ними делать? Хотя они вот так вот походят по городу и разойдутся, потому что никакой все-таки осмысленной идеи, честно говоря, я у этих маршей не вижу.
Не, ну как, ну вы обижаете самого себя. Другая Россия, вы присутствовали на конференции?
Нет, на конференции это одно, вы произносите зажигательные речи.
Говорится, никто не произносит никаких зажигательных речей. Я вот стараюсь говорить как можно меньше. Я сказал, Гарри Каспаров это говорит так, нам необходим демонтаж режима. Я говорю, говорил, что нам нужно, чтобы Путин ушел, и ушли с ним все вот эти вот товарищи из чекисты.
И что, чтобы... вот после этого нет, что, Россия быть... перестанет я быть лидером говорю, по продаже отмена... Бентли и Роллс-Ройсов, да, или там в детдомах будут лучше
давайте
кормить?
Давайте наведем порядок все-таки, чтобы у нас можно было представлять народа, да, и судьбу России решали бы не чекисты, не вот эти люди, которые, как вы говорите, заинтересованы там в продаже там и нефти или чего. Надо просто вернуться к принципам свободного общества, свободных выборов, отменить все антиконституционные законы, поправки к закону о выборах, провести свободные выборы в России. Это настолько элементарно, я говорю это много лет, провести свободные выборы в России, куда будут допущены политические партии без ограничений. Единственное ограничение, на мой взгляд, можно сохранить, скажем, сбор там 200 тысяч подписей, чтобы хотя
бы... Вы не демократ.
Без организации. Я не демократ.
Да, конечно. Зачем подписи?
Нужны... Как что-то должно ограничивать.
Пусть все участвуют. 43 партии, как в 93-м году, и в 95-м.
Неважно, 43 партии. Вот,
а победит бы... движение против нелегальной эмиграции.
Если бы мы начали с этого, да, то у нас был бы давным-давно нормальный политический строй. Нам нужно вернуться к этому, да? Пусть у нас будет разношерстный парламент. Не волнуйтесь, движение против нелегальной эмиграции наткнется на то же, на что натыкаются все радикальные движения, на то, что большинство наших граждан обладают гигантским чувством самосохранения. Они очень осторожны.
Которое не помогло в 17-м году.
Они могут... Ну, знаете, там не было, у нас не было тогда таких каких-то принципов от самодержавия, они прыгнули опять в определенное самодержавие. Я просто хочу закончить. Все просто. Отмена всяких регистраций и антинародного закона о выборах, расформирование ЦИКа, создание новых центральных избирательных комиссий, в которых будут участвовать независимые адвокаты, правозащитники, свободные выборы, многопартийный парламент и коалиционное правительство.
Да вот здравствует чего... учредительное собрание.
Да, вот чего мы хотим. Это вечно как мир, но другого никто не придумал.
Ну что, скептику Радзиховскому слово, я только
вы
прочитаю.
Тоже скептик,
я не скептик, я просто пытаюсь задавать вам вопросы.
Радзиховский сидит, чтобы... и не выглядит скептиком, а вы выглядите просто...
Да, чтобы вы обрадовались, я вам прочитаю от Антона сообщение из Петербурга. Я был на этом марше, спасибо Лимонову и его парням и девушкам, прорвавшим ОМОНовский заслон Матвиенко на историческую родину Шепетовку. Пожалуйста.
А можно я только одну фразу? Да. Извините, Леонид, да. Я просто хочу действительно воздать должное вот ребятам из национал-большевистской партии, потому что все, я слышу два эти дня только похвалы даже от врагов, которые говорят, что вот храбро люди не сдавали своих знамен, потом вырывали его из рук ОМОНа, несли эти знамена растоптанные, разорванные, но гордо тащили над собой.
Вы поэт, это мы видим и знаем. Это правда.
Я и поэт.
Это правда. Либералы меня обобрали и украли 16 лет достойной жизни. Наша ненависть растет, и пусть Радзиховский не надеется, что и дальше так будет. Госпожа Иванова пишет Леониду Радзиховскому.
Ну, вот,
Леонид,
просто конкретно, значит, она, госпожа Иванова, можно сказать, украла мою речь. Вот я у нее украл сбережения, она у меня украла речь. Мне добавить к тому, что написала госпожа Иванова, практически нечего.
Может быть, еще Наталья. В России грянет революция обязательно. Богатые не за что-то такое не хотят. Поэтому поколение Пепси поймет, что нет перспектив и начнет грабить награбленное. О. Надеюсь, что я до этого не доживу, пишет Наталья.
Запирайте этажи, нынче будут грабежи. Да, запирайте погреба.
Удивительный по ее тону. Я думал, что она на стороне тех, кто собирается грабить.
Она вдруг, разумная.
А она вдруг раз и говорит, надеюсь,
нет, она реалист. Она запирайте реалист, что погреба. Те, кто грабить собирается, достаточно много. У нас звонок издалека. Давайте Южноуральск, Сергей. Слушай, я забыл. Ты уже вроде ответил, сказал, что все замечательно, что женщина за тебя все сказала.
Сказали,
Сергей,
да.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такая буря в стакане. Вообще, вы знаете, как-то вот странно получается. Люди довольно давно в политике и высоко в политике, но суждение удивительное. Первое. Ни одна партия, ни одно движение четко никогда до сих пор не сказала, что же у нас за государство, в каком государстве мы живем.
А вы знаете, какое государство?
Я знаю.
Какое?
К сожалению. Дело в том, что с 17-го года в стране большевистская диктатура.
Понятно.
Она не изменялась. Но большевистская диктатура с другой окраской. Вы знаете, что некоторые конторы меняют окраски многократно. Вы имеете, знаете, о чем разговор. Так вот, на сегодня у нас окраска экономическая, а большевизм с экономической окраской – это давно известное слово «мафия».
Отлично, вот какое
вот
мнение.
Нравоучение такое прочли нам, спасибо за реферат.
Ну, так а что, ведь действительно есть родимые пятна того режима, вот сталинского, который до сих пор повсюду,
везде. Человек сидит в Южноуральске и говорит, какая буря в стакане воды. Он,
люди, а потом проклинает
люди
государство.
Люди в Санкт-Петербурге говорят, у них волосы дыбом вставали от счастья и эйфории. Там были народные волнения, а он называет это бурей в стакане воды.
А вам пишут, вы в первые годы карьеры изображали раннего Муссолини, отмотав срок, начали косить под Троцкого. Когда вы врали народу, тогда или сейчас, Юрий спрашивает.
Пошел Юрий.
Вот слово писателя. Уважаемый Эдуард Вениаминович, вы честный человек, жертвуете здоровьем ради справедливости для людей. Хотелось бы, чтобы москвичи поддержали вас. Спасибо вам за вашу работу, я вас успокою.
Ты у меня задал реплику.
Да, Леонид, пожалуйста.
Значит, вот, собственно говоря, два момента тут есть. Вот когда вскоре после революции 1917 года было замечательное искусство, которое воспевало революцию. И вот я бы вспомнил две вещи. «Три толстяка» Олеши и «Броненосец Потёмкин». Где вот этот момент освобождения, раскрепощения, когда вот прорвали, неважно что, но прорвали, вышли на свободу, очень мощно показывался.
Ну, как бы не писал Солженицын гадости про февральскую революцию, а момент счастья там был, он написан всеми. Такой консерватор, как Шмелёв, писал, что он ходил счастливый.
Освобождение – вещь всегда приятная. И вот, если ты вспомнишь «Три толстяка», там даже имена какие. Значит, оружейник Проспера и гимнаст Тибул. Гимнаст легкий, летит, вот свобода, да? Но эти писатели замечательные, как Олеша, эти режиссеры, как Эйзенштейн, они забывали показать, что произошло на следующий день. Потому что после этой, значит, свободы,
пришли
этого освобождения...
Пришли серые люди.
Пришли, если б серые, совсем не серые.
Ну,
серые пришли через много-много лет, а пришли совсем гораздо худшие люди. Именно искренние, фанатичные,
но
верующие.
Сейчас-то таких нет.
Сейчас таких нет.
Почти.
Я просто хочу сказать, что все нормальные люди не любят, когда им врут, когда их держат за дураков, когда их заставляют играть в фальшивые игры, когда их водят за нос. И они все, почти все нормальные люди любят свободу. Но проблема заключается в том, чтобы посмотреть, если можно, не на один шаг вперед, а на два шага. Что будет на следующий день? Вот то, о чем говорил Эдуард Вениаминович, это значит многопартийные, абсолютно свободные выборы и так далее, это меня крайне пугает. Потому вот я замечательные пришли реплики. Пришли замечательные реплики от наших слушателей, которые объясняют, чего они хотят. Одна сказала, что ее, значит, обокрали либералы, и она с ними хочет свести счеты, а другая еще лучше сказала: отберут. Грабь награбленная, не дай мне Бог до этого дожить. Вот две стороны медали. Одна, когда вас явно нагло обманывают, водят за нос, и это очень неприятно, и вы хотите свободы, и с этим никто не спорит, с таким желанием. А другая, что с большой вероятностью может произойти на следующий день. Меня это пугает.
Вот давайте еще Владимир из Воронежа, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Вот у меня обращение к господину Радзиховскому. Он влиятельный публицист. И не исключено, что, ну, сами понимаете, правильно вы сказали, что обращение к разуму власть имущих совершенно бесполезно, но можно обратиться к их эмоциям, а самая большая эмоция – это страх. Напомнить им более, как бы сказать, выпукло, что происходило в марте, и вообще весной и потом летом 17-го, когда вот либерализованный народ, что он делал с бывшими, так сказать, подавителями, начиная от самых мелких городовых, там красные петухи у помещиков и так далее, и так далее. Может быть, тогда госпожа Матвиенко и же с ними, ну, хоть как-то что-то соображать начнут.
А вот мне кажется, что Эдуард Вениаминович, он и напоминает, собственно, выводя публику на площади, что может быть или не быть, это тоже такая вот материализация публицистики в форме уличного действия. Или я не прав? Да.
Знаете, я лучше подведу какой-то короткий итог, потому что мы все-таки...
Еще рано.
Нет, не передача. Я хочу сказать вот ради чего мы, собственно, собрались, а марш несогласных. Значит, на мой взгляд, во-первых, марш несогласных доказал то, что коалиция «Другая Россия» оказалась очень удачной формулой, что люди, которые ни одна партия не может вывести сегодня достаточное количество людей на улицу. Раньше монополия в этой области принадлежала КПРФ. Теперь эта монополия закончилась, КПРФ точно потеряла свою роль лидера оппозиции. Она, собственно, по энергии давно ее потеряла, и мы ее имели, наиболее страстная часть нашей оппозиции НБП. Но теперь «Другая Россия» просто вышла вперед, и, значит, формула удалась. Великолепно. Я очень абсолютно этим обстоятельством доволен. Это первый, как бы, этап. Мы доказали, что мы можем вывести большое количество людей. Раньше сомневались и говорили, вот когда вы выведете, тогда. Теперь, я надеюсь, следующий марш несогласных соберет еще большую толпу людей. Это будет в середине апреля. На сегодня дата установлена 14 апреля.
И где?
В Москве. Я, значит, один день будет проводиться вторая конференция «Другой России», а другой день вот марш несогласных. Предположительно, как я уже сказал, 14 апреля. И что я еще хочу сказать, что, на мой взгляд, самое важное, люди преодолели свой страх. Они увидели, вот говорил слушатель о мальчиках и девочках, они увидели, что если мальчики и девочки идут бесстрашно, то, значит, и мы можем, просто люди, пойдем и его преодолеем.
Леонид, ну что ж, а как насчет страха и воззвания к чувствам власти? Что вы ответите слушателю?
Я бы ответил так, что слушатель очень преувеличивает политические мотивы власти. Власть – это бюрократическая машина. Каждый отдельный чиновник думает не о высокой политике, а о своем месте в этой системе. Он знает, конечно, что если перебдеть, ну, условно говоря, там, конечно, не очень не хотелось бы таких вариантов, но тем не менее, перебдеть, там, избить людей, не дай бог кого-то убить, то его могут за это не погладить по головке. Это правда. Ну, надо удерживать. Вы, ребята, деритесь, но масштаб знаете. Но если он пропустит такой марш, то он слетит точно. Ему скажут, ты кто вообще? Ты зачем здесь сидишь? Ты кто? У тебя сила есть, у тебя воля есть, ты зачем здесь посажен? Поэтому чиновник, любой, как чиновник, думает не как политик о дальних политических последствиях, а думает о последствиях для своей конкретной карьеры. И ради этого он всегда будет тащить и не пущать. Перебдеть не страшно в известных пределах, не добдеть страшно.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» были Леонид Радзиховский и Эдуард Лимонов. А я напомню нашим слушателям, 5 марта «Время свободы», итоги дня подводит Андрей Шарый. Как раз о лидерах движения «Другой России» будет продолжен разговор. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.